Глава 8. Ботаническая. Пяеве не мог уснуть, и ничего ему не помогало. Он и лежал, старательно глядя в одну точку, и представлял себя камнем, медленно опускающимся на дно мирового океана, и считал слонов. Слонов получилось столько, что теперь в Африке банану негде упасть, кругом одни слоны. Африканцы плывут в Финляндию, чтобы сказать Пяеве: «Ну, хватит слонов, посчитай еще кого-нибудь». А все из-за того, что в голову лезут грустные мысли. Вот приходит к Пяеве отец Пяевеля старший. Пяеве кивает ему, но отец сердито отворачивается. Наверное, уже знает про украденную колбасу. И мать сегодня не улыбается, а печально вздыхает над непутевым сыном. А тут Пяеве еще вспоминает, что давно не писал сестре и брату, и даже не знает, живы ли они. Может быть, именно сейчас они вспоминают его и хотят сказать что-нибудь ласковое? Чтобы отвлечься, Пяеве смотрит в окно. По раскаленному небу плывет облако, похожее на рыбу. Потом у рыбы вырастают уши, лапы, хвост, и рыба превращается в кошку. Кошка скалится, выгибает спину. «Берегись, Пяеве, она тебя съест!» Пяеве закрывает глаза. То он спрятался. И тут ему в голову приходит уже не грустная, а замечательная мысль. Пяеве встает, берет альбом, карандаши и начинает рисовать кошкин портрет. Вот она! Вот она, хищная и дикая, смотрит на Пяеве и облизывается. А он сейчас будет ее укрощать. Чуть-чуть поправит ротик. Теперь он уже не скалится, а улыбается. На хвост привяжет розовый бантик, а на голову наденет венок из незабудок. Золотце, а не кошечка. Такую даже ночью не испугаешься. Несчастный хозяин дома тоже никак не может уснуть. У него другая забота. Где бы ему лечь? На кровати днем не хочется. На диване жарко, на стуле неудобно. Вот на веранде хорошо, но там с самого утра собрались все окрестные комары и мухи и ждут его, не дождутся. И что самое обидное, все так замечательно складывается. Жена на огороде борется с сорняками, дети куда-то умчались, гостей сегодня не ожидается, сейчас бы спать и спать. Наконец он вспоминает, что на лугу есть маленький заброшенный сарайчик. Там никто не помешает. Он идет по лугу, зевая и спотыкаясь, и даже не замечает, что под ногами у него земляника, над головой жаворонок, а вокруг звенит и шевелится стеклянный августовский зной. Какой уютный сарай! Что же я раньше про него не вспомнил? Хозяин дергает дверь, входит, но место занято. Сарайчик, оказывается, захватили его дети. «Назад», — говорит себе отец и хозяин, и поворачивается к дому. Но неподъемная тяжесть летнего дня наваливается на него, и он падает, как убитый, в высокую траву. Вот он, наш любимый! Гудят над ним комары и мухи. Всю дорогу загородил, возмущаются муравьи. Может, если мы его хорошенько покусаем, он встанет и уйдет? Нет. Он не встанет и не уйдет. Он спит крепко и ничего не чувствует. В сарае было хорошо. Не жарко, мягкий свет просачивался сквозь щели, пахло землей, сухим деревом и сеном. У самой двери за колченогим столиком сидела девочка и закладывала гербарий в толстую взрослую книгу. Вокруг нее на столе, на земле лежали листья, ветки, цветы, ягоды, фрукты, шишки, стручки, носики, колючки и желуди. Сегодня был день дерева. «Тилия, Тилия», — напевала девочка, — «Тилия, не лилия, Тилия, грандифолия, липа крупнолистная в книжечку записана. Положим тилию на 20-ю страницу». «Кверкус», — она взяла следующую ветку, — «кверкус — это значит дуб. Он сушиться будет тут, на 25-й странице». «Эй!» — крикнул ей брат, заглядывая в сарай. «А что у меня есть?» «Ничего у тебя нет», — ответила девочка. «Сорбус — красная рябина. А вот и есть! А ну, угадай, на кого он похож!» И мальчик протянул ей очень симпатичный белый камешек. «На морскую свинку. А вот, не угадала, не угадала, на снегиря. А, по-моему, на свинку больше. И вообще не спорь, я старше тебя на 2 года». «Ладно», — согласился мальчик. «Давай и на свинку, и на снегиря. Морской снегирь. Как ты думаешь, он летает или бегает?»
«Я думаю, летает, только плохо».
«Конечно, плохо», — поддакнул мальчик. «Он любит отдыхать на веточках и есть листочки и цветочки». И морской снегирь вдруг оказался на столе среди гербарных образцов. «Наверное, он проголодался». «Ну, нет», — возмутилась девочка и выгнала снегиря из гербария. «Снегири этого не любят». Она уже совсем было собралась зашвырнуть камень в дальний угол сарая, но, увидев огорченное лицо брата, передумала. «Знаешь, что он на самом деле любит? Он любит, прямо обожает сидеть на книгах, в которых лежат ветки и листья. Вот так. Правда хорошо?»
«Правда», — прошептал мальчик.
«А что у меня еще есть?» «Что?» «Летающая модель самолета. Вот что! Пойдем, запустим ее с крыши!» С крыши видно все. И реку, по которой плывет одинокая лодка и режет воду на 2 ленивые струи, и деревню внизу под горой, и луг, и лес. Только дорогу не видно. Зато ее слышно цок-цок-цок. Это стучат копыта. Скрип-скрип. Это телега. Жара такая, что на черепице больно сидеть, и говорить совершенно не хочется. Дети смотрят на лето смотрит на них, в небе плавают тоненькие скобочки стрижей, цикады в траве так надрываются, что голос их, кажется, можно потрогать. Соседний пруд, вместо того, чтобы тихо, мирно лежать, вдруг встает вертикально и вспыхивает, как зеркало. «Первая попытка. Запускаю». Самолет послушно взлетел, потом посмотрел на землю, и она ему очень понравилась. «Он упадет в реку!» — закричала девочка. «Он утонет!» От неожиданности Пяеве свалился с постели. Оказывается, он все-таки уснул и теперь никак не мог понять, что происходит, где верх, где низ, почему кричат на крыше, а главное, кто там может утонуть. «Вторая попытка! Запускаю!» Пяеве осторожно открыл окно и выглянул. На крыше, около дымовой трубы, сидели мальчик и девочка, а в небе плыл маленький самолет —